И буквально через 1-2 минуты мы начинаем передачу «Америка и мир», которую ведет, как всегда, Аркадий Мар.
Здравствуйте, передача «Америка и мир», и я ее ведущий Аркадий Мар. Приветствует радиослушателей радиостанции «Надежда», русскоязычных слушателей на двух побережьях Соединенных Штатов Америки. А вы слышали прекрасную заставку в исполнении прекрасной певицы Яны Чибан, и вот сегодня передача будет посвящена не только ей, но и ее мужу, потому что это замечательная семья. Согласитесь, что не в каждой семье дополняют друг друга такие люди, как известный прозаик, поэт Александр Кердан и вот его супруга, лауреат всесоюзных и международных конкурсов, всероссийских и международных конкурсов, певица Яна Чибан. Согласитесь, это просто удивительно. Итак, на связи город Екатеринбург, Россия. Здравствуйте, Саша. Слушаете ли вы нашу передачу?
Доброе утро, дорогой Аркадий. Доброе утро, Русская Америка.
Спасибо. Ну что ж, давайте мы тогда начнем с вас, как вот половина этой прекрасной семьи. Итак, еще раз.
Это домострой, Аркадий, вы знаете.
Домострой.
С меня правильно надо начинать.
Окей, тогда давайте начнем вот с чего. Я знаю, что недавно, совсем недавно вас избрали председателем Союза писателей России на последнем...
Сопредседателем
на последнем съезде Союза писателей России, который проходил в Москве. Кстати, хочу похвастаться, что Александр Кердан, член редколлегии моей газеты «Русская Америка», мы печатали очень много его стихов и несколько рассказов из афганского цикла. Вот в следующем номере будет подборка его прекрасных стихов. Ну, давайте начнем вот с этого съезда Союза писателей.
Спасибо, Аркадий. Действительно, есть смысл несколько слов рассказать нашим радиослушателям. 9 апреля в Москве состоялся 13-й съезд Союза писателей России. Он прошел под лозунгом «Объединим усилия во имя служения нашему Отечеству». Наверное, это и правильно, потому что во все века поэт в России, как говорил Евтушенко, больше, чем поэт, писатель в России больше, чем писатель, потому что у нас книжная страна, у нас страна, которая любит читать, и слово писателя, оно всегда было знаковым. Кому, как не писателям, показать и в эпоху кризиса, и в эпоху разных перемен мировых, пример единения, объединения усилий во имя служения своему Отечеству. Именно под таким девизом и прошел съезд Союза писателей России. Был отчетный доклад Валерия Николаевича Ганичева, рассматривались вопросы об изменении в устав, и были избраны новые руководящие органы нашего Союза писателей. Я знаю, Аркадий, вы тоже член Союза писателей России и возглавляете американское отделение нашего Союза. Должен сказать радиослушателям, что вновь был переизбран на пост председателя Валерий Николаевич Ганичев абсолютным большинством голосов. Ну и, как вы правильно заметили, были избраны сопредседатели, секретари правления Союза писателей России. Вот в число сопредседателей попал и я. Я думаю, что это оценка, конечно, не только каких-то моих заслуг, но и работы Ассоциации писателей Урала, Сибири, Поволжья, координатором которой я являюсь.
Ну, и сразу же хочу вас попросить вот прочитать что-нибудь из ваших последних стихов. Давайте представим
спасибо,
вас.
Спасибо. Аллея. Деревья странные, кривые, как будто недоразумение. Мне вслед вытягивают вы, чуть изменяя угол зрения. Они свои склоняют кроны с каким-то горьким сожалением, и вопреки закону Ома и токов вечному движению сопротивляются до срока той силе, что ведет к старению. И как бы ни было жестоко, я соглашаюсь с совпадением, и, продвигаясь по аллее, невольно сам деревенею. Имя. Становлюсь придатком имени, а о главном забываю. Окликаешь вечность ты меня, я тебя не успеваю. По дорогам разным странствуя, все спешу, лечу куда-то. Заблудился в двух пространствах я, перепутав жизни даты. Где столетия, в котором я? Где душа моя скитается? Где слова, что в сердце отзвеня, навсегда останутся? Там, где звезды стынут в темени, там, где больше ничего. Становлюсь придатком времени, дал бы Бог, чтоб своего».
Ну и, конечно, хотелось бы послушать одно из лучших, просто пронзительное стихотворение ваше в «Валенке».
Спасибо, Аркадий. Я просто для слушателей скажу, что вот эти две эпохи, наверное, мы об этом еще поговорим,
да.
Это знак того, что я сейчас нахожусь душой в 18-м столетии и пишу о второй Камчатской экспедиции Беринга, как раз о продвижении наших соотечественников в сторону Аляски.
О, это очень интересно, потому что русская Америка есть такое просто научное выражение, ведь русские открыли и Форт Росс есть в Калифорнии.
Да, в Калифорнии.
Вот, пожалуйста, об этом.
Или сначала Валенки.
Давайте Валенки сначала, мы уже и объявили это.
Договорились, тем более, вот совсем недавно был день рождения моей матушки, ей исполнилось 88 лет, она страдалица, она прошла вот эти вот гулаговские все пути, и, конечно, это стихотворение посвящено ей. Валенки к ногам примерзли, в зябком инее редно, столько дней скрипят полозья, все одно, 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 холодно. Столько дней дорогой горькой, ссыльных вдаль конвой везет, смерклась хутор на пригорке, Здесь ночуй, кулачий сброд. А кулачий сброд России, голытьба на голытьбе. В домике места по силе, угол потеплей себе. В толчье на метр к печурке не пробиться слабеньким. Вместе с кожей с ног дочурки мать сдирает валенки. Плачет, доченьку жалея, ох, зима морозная. Столько лет уже болеет дочка ее взрослая. Столько лет хранит на теле шрамы, шрамы, шрамики. Что же вы так плохо грели мою маму, валенки? Что же вы судьбе переча, не смогли ее сберечь? Ставит мама каждый вечер валенки мои на печь.
Спасибо. Ну и чтобы как-то вот закончить с вашим поэтическим творчеством, хочу сказать радиослушателям радиостанции «Надежда», что на очень-очень многие стихи Александра Кердена были написаны песни. Вот одна из таких песен на музыку Пантегина, композитора Пантегина, слова Александра Кердена исполняет его супруга, лауреат международных и всероссийских конкурсов Яна Чебан. Давайте послушаем эту песню.
Осенний роман, немного печали, уже для признания.
Ну, а сейчас об экспедиции Витуса Беринга, о Русской Америке. Я знаю, что вот вы пишете сейчас романс, а роман новый, пожалуйста, об этом.
Да, да, Аркадий, этот роман будет называться «Крест Командора». И за последние месяцы вот мне удалось продвинуться и закончить первую часть, которая называется «Обретение Аниана». Дело в том, что Аниан, так в старину назывался Берингов пролив, ну, это было заблуждение, связанное с экспедицией Марко Поло, потом повторенное Меркатором, когда он издавал первые карты японских, китайских морей, и по имени китайской провинции Аньянь, и море, омывающее ее, вот, которое сегодня называется Желтым морем, оно считалось вот этим как раз Беринговым проливом. Но, тем не менее, Петр I, как знают, наверное, многие радиослушатели, в 24-м году, перед самой своей смертью, отправил первую камчатскую экспедицию для того, чтобы обрести Аньян. И Беринг вместе с Чириковым, Шпанбергом действительно проплыли по Берингову проливу. Но дело в том, что пролив считается обретенным, когда оба берега исследованы. Берингу не удалось исследовать американский берег, и ради этого была отправлена вторая камчатская экспедиция. Вот эпохи второй камчатской экспедиции 1732-1741 год посвящается мой новый роман. Он будет приключенческим, шпионским, потому что на самом деле исследованию русских, вот продвижению русских на восток поглядывали с некой завистью многие тогдашние сильные державы. И Голландия, и Франция, и Австрия пытались, так сказать, как-то выкрасть карты, разузнать больше о наших открытиях. И все вот эти вот события, связанные с... со временем, когда нога первого россиянина ступила на землю Аляски, это будет вот мой будущий роман. Один из главных действующих лиц – Авраам Михайлович Дементьев, первый русский офицер, который ступил на землю ситхи. И вместе с 12 моряками пропал там бесследно. Сегодня исследователи и ученые не могут достоверно сказать, погиб ли он или нет. Но в последующие годы где-то в дебрях Аляски находились индейские дети с очень бледным цветом лица. Так что я думаю, может быть, это потомки первых русских моряков.
Кстати, вот как раз о светлых чертах лица. В Средней Азии, там в горах Таджикистана, люди, вот таджики, рыжеволосые, голубоглазые. И считается, что это вот потомки воинов Александра Македонского, которые действительно были в тех краях. Так что
параллель можно провести. Но, тем не менее, вы понимаете, потрясная вещь. Русские смогли пройти огромные просторы Сибири до Охотского моря и перешагнуть через Великий океан за какие-то десятилетия. Вот это, очевидно, свидетельствовало о могучей энергетической силе, пассионарности, как говорил Лев Гумилев, русского народа. И, в общем-то, вызывает у меня, как у писателя, определенный восторг.
А вот у меня такой вопрос. Чтобы писать историческое полотно, вот такое, которое вы сейчас начали, ведь нужно же перелопатить, как говорится, очень много исторических документов, рыться в архивах. Пожалуйста, несколько слов об этом.
Да, конечно, Аркадий. Дело в том, что тут можно цитировать Маяковского. «Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды». Действительно, приходится очень скрупулезно просматривать исторические документы. Но сегодня, слава богу, есть интернет. Когда я работал над «Берегом отдаленным», мой первый роман об Аляске 19-го столетия, тогда приходилось сидеть, корпеть в архивах. Сегодня через интернет можно быстрее и оперативнее добыть те или иные сведения. Тем не менее, и научные монографии, и газетные вырезки, и материалы научных конференций. Вот сейчас существует такое общество «Русская Америка», которое ежегодно то в Иркутске, то в Ситхе проводят научные конференции. Очень много замечательных исследований посвящено и русским людям на американском континенте, и влиянию американцев на жизнь России. Все это приходится исследовать, брать на карандаш, анализировать, ну и потом, уже потом давать волю художественному воображению.
Ну и давайте, может быть, мы послушаем еще несколько ваших стихотворений.
Я с удовольствием ознакомлю радиослушателей со стихами, которые складываются в новую книжку. «Секрет молодости». Быть можно в 20 стариком и в 60 юнцом. Все дело в том, с каким живешь лицом. Вернее, в том, что за душой, что на сердце лежит. Ты не расстался ли с мечтой, не надоело жить. Встречай с улыбкой зарю и провожай закат. И говори «благодарю», и утверждай, что рад всему, что Бог пошлет тебе, и что послать не смог, и не пеняй своей судьбе, что близится итог, которого из нас, из всех, не избежит никто. Ты не состаришься вовек, хоть проживешь лет 100, мальчишкой взмоешь к небесам, пылающим, как медь. Вот весь секрет, ты думай сам, кем хочешь умереть. Ну и более оптимистично, если позволите, Аркадий, несколько стихотворений о любви. «Возвращение». Эпиграфом я взял строчки замечательного русского поэта Юрия Кузнецова. «Ты просто женщина, любимая, за все меня прости, в чем даже пред тобой виновен не был. Любовь не в силах удержать в горсти, ты отпусти ее, как птицу в небо. Там место ей, и грешной, и святой, а не в ладошке даже самой милой. Она вернется, чтобы быть собой, той, что тебе вовек не изменила. Она вернется, так же, как я сам, к тебе, подобно ветру, возвращаюсь. И словно он, к поникшим парусам, к твоим золотым на солнце волосам, дыханием осторожно прикасаюсь. Поздние цветы. Печально пахнут поздние цветы, такие же прекрасные, как ты в миг откровения. В них столько естества и доброты, и неосуществимости мечты, и сожаления. Как это просто — отцвести, увять, сказав лишь то, что суждено сказать на этом свете, и знать, что по весне тебе опять уже беспечно не благоухать, дурманя ветер. Придут другие в этот старый сад, и разольется свежий аромат по всей округе, и закипит нектара терпкий яд, и стебельки они соединят, как будто руки. Но это все уже без нас самих, и потому так сладок этот миг с землей прощания, когда закат безропотен и тих, и вкус прощения на губах твоих, как обещание.
Напомню радиослушателям, что сегодняшний гость моей программы прекрасный прозаик и поэт Александр Кердан. Из России, из Екатеринбурга. А, Саш, вот у меня такой вопрос. Ну, может быть, несколько нескромный, но я думаю, вы ответите, он всем интересен. А, вы поэт. Ваша жена известная певица. По-моему, это очень хорошо, когда вот на ваши стихи прекрасные песни пишут, и тут же ваша супруга на концертах поет произведения ваши, записывает диски. Сложно это или нет? И вообще, вот поэт-песенник, вот несколько слов об этом. Многих
спасибо,
мы...
Спасибо, Аркадий. Да, вопрос, конечно, интересный, как говорили наши сатирики. Дело в том, что, ну, я думаю, что наш союз с Яной, это, конечно, некое дополнение друг друга. Потому что не только я вкладываюсь в ее творчество, но и Яна тот самый любимый читатель, о котором некогда сказал Стивен Кинг, ваш американский писатель замечательный. Он как-то написал, что у каждого писателя должен быть свой любимый читатель, которому писатель может доверить первое прочтение только что написанного. Вот Яна с ее тонким вкусом, артистизмом, она тот самый замечательный читатель, которому я могу доверить прочтение и первых страниц своего романа, и только что написанные стихи. Она тактично, замечательно подскажет какие-то шероховатости, которые, конечно, встречаются, как в любом творческом процессе. И поэтому я думаю, что это взаимообогащающее общение, совместная жизнь, это взаимоперетекающие сосуды.
Прекрасно. Давайте послушаем русский романс в исполнении Яны Чабан.
В том саду, где мы с вами встретились, наш любимый куст хризантем расцвел, и в душе моей расцвело тогда чувство нежной первой любви. Отцвели
А интересно, вот Яна рядом с вами сейчас.
Яна рядом.
А можно ли задать...
Она говорит, что ты у нас больше разговорник, говорит. Но я с удовольствием ей передам трубку.
Окей. Я бы хотел задать ей тоже несколько вопросов.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте. Радиостанция «Надежда» и моя передача «Америка и мир» приветствует вас. По-моему, спасибо. Многие радиослушатели насладились вот вашим пением прекрасным, получили огромное удовольствие. У меня вот такой вопрос. На чем вы сейчас работаете и скоро ли выйдут еще альбомы с вашими романсами, песнями?
Да, вы знаете, вот сейчас как раз заинтересовалась, очень попал в руки сборник Прозоровского, Бориса Прозоровского, очень много вещей, которые, ну вот, очень ложатся на меня, на мой голос, на мое какое-то состояние души, такой светлый лиризм, который, в общем-то, я считаю, больше мне присущ, чем какие-то такие страсти, мордасти. Вот, и хотелось бы, сейчас идет стадия подготовки, то есть это написание аранжировок, потому что ноты довольно, ну, примитивные, и для того, чтобы это было действительно, ну, такое объемное, хорошо сделанное произведение, хочется, чтобы все-таки аранжировка соответствовала тому стилю, в котором было написано, 30-х годов, 40-х. Вот, и хотелось бы вот сделать в дальнейшем диск полностью из произведений Прозоровского. Надеюсь, что это произойдет, но это примерно, наверное, через год будет, потому что написание аранжировок — такая работа длительная.
А у вас прекрасно получаются старинные русские романсы, старинные песни. Ведь петь вот эти произведения очень сложно. Нужно как-то в себя, в душе пропустить ту эпоху, те реалии вот той жизни. Вот расскажите, как вы работаете вот над такими произведениями, которым там век, два?
Ну, вы знаете, я считаю, что есть романсы, которые никогда не теряют своей актуальности. А вот есть такие вечные песни, как, например, вот те же «Хризантемы в саду», «Белые акации, гроздья душистые» и многие другие, которые живут из века в век. Какие-то отмирают, а какие-то вот остаются. И я считаю, что для этого не нужно переходить из эпохи в эпоху. Ну, я вообще себя считаю человеком немножко несовременным. Не совсем, так скажем, современным, не таким динамичным, может быть. Вот. И поэтому мне не нужно делать над собой усилия, чтобы проникнуть, что ли, в эту эпоху. Я либо чувствую, вот я как отбираю, я уже в прошлый раз говорила, как я отбираю себе репертуар, либо я это понимаю и чувствую, как это петь и о чем я здесь хочу сказать. Либо я его просто не беру, это произведение. А старинный романс, он, как правило, это некая история. Вот, и историю нужно просто рассказать и пересказать, так сказать, что произошло с тем персонажем, который это, ну, там, с которым это присутствует.
Ну, я не могу вам не задать тот же вопрос, который я задавал вашему супругу. А вот вы поете очень много вещей на его стихи. Вот... Ну, я знаю, что любой певец, любая певица очень относится вот к своему репертуару, к тексту очень как-то строго. Ну, вы подсказываете ему, что вот, например, это рифму надо заменить, вот здесь размер как-то другой поставить. Он не обижается, Саша?
Нет, не обижается. У нас в этом плане, как уже правильно Саша сказал, взаимоперетекание. Поэтому он понимает, что если я в чем-то не согласна, то для меня это очень важно. Я просто так не вредничаю и очень бережно к его творчеству в первую очередь отношусь. Но в то же время мне важен и общий результат, то есть это некая работа на вечность, так скажем, чтобы это вот действительно не утеряло своей актуальности через 10 лет, через 20, через 50. То есть некая задается профессиональная планка, которая, в общем, соответствовать должна в любом случае. В работе имеется в виду.
Спасибо. Ну что ж, давайте предложим нашим радиослушателям еще один романс в исполнении Яны Чебан, лауреата всероссийских и международных конкурсов вокалистов. Напоминаю радиослушателям радиостанции «Надежда», которую слушают многие русскоязычные американцы, как на восточном, так и на западном берегу нашей страны. Сегодня гость моей передачи, известный прозаик и поэт, сопредседатель Союза писателей России Александр Керден и его супруга, великолепная певица, лауреат всероссийских и международных конкурсов вокалистов Яна Чебан. А у меня вопрос к Александру.
Да-да.
Саш, вы, я знаю, координатор Союза писателей России по Сибири и по Уралу. Появляются ли новые какие-то звездочки литературы вот вашего региона или России? Ну, пожалуйста, об этом.
Да, Аркадий, очень своевременный вопрос, поскольку буквально через два дня я с коллегами выезжаю в сибирский город Сургут. Ну, многим, наверное, он известен как один из центров нефтяной промышленности, где будет проходить всероссийское совещание молодых писателей. Мы в ассоциации вот уже 14 лет занимаемся работой по выращиванию, извините за казенщину, литературных кадров. Но действительно, с молодежью творческой тоже нужно работать, их нужно учить мастерству. Хотя понятно, что талант дает Господь, но вот профессионализму, о котором говорила Яна, конечно, человека надо учить, и профессионализм в человеке надо воспитывать. И вот очередное, шестое по счету всероссийское совещание пройдет в городе Сургуте. На это совещание съедутся представители молодой литературы из 20 республик, областей, краев Российской Федерации. Приедут руководить семинарами такие известные писатели, как наша с вами подруга Лола Звонарева, доктор наук, главный редактор журнала «Литературные незнакомцы», первый секретарь правления Союза писателей России Геннадий Иванов, сопредседатель Союза писателей России Геннадий Попов из Орла, Владимир Молчанов из Белгорода, Валентина Ерофеева Тверская из Омска, Арсен Титов из Екатеринбурга и другие замечательные писатели. Итог этих совещаний, он, в общем-то, дает надежду, что русская литература не умерла и не умирает. Вот, казалось бы, трудные времена, какие-то там банки лопаются, падает валюта, поднимается, взлеты, падения, а люди продолжают писать стихи, рассказы и прозу. И ведь у нас происходит достаточно жесткий отбор на эти совещания. Мы должны отобрать около 100 человек, а рукописи приходит 200-300. То есть люди продолжают творить. И среди выпускников наших совещаний есть уже имена, которые заявили о себе достаточно громко. Это, скажем, вот Алексей Иванов, знаменитый сегодня исторический беллетрист, у которого в московских издательствах вышли романы «Сердце Пармы», «Географ пропил глобус» и так далее. Да, «Общага на крови» и другие произведения, которые пользуются широкой популярностью в России.
Да, действительно, несмотря на то, что вы сами пишущий писатель, вы находите время, чтобы как-то отсеивать вот, мусор и находить действительно жемчужинки талантливейших людей, это очень с вашей стороны благородно. Этим занимались многие писатели, знаменитые Горки, и Чехов, и Толстой, и другие.
Спасибо, Аркадий, за параллели, но я думаю, что для меня они слишком громкие, я просто делаю свою работу.
А вообще, очень многие сейчас в Америке говорят вот о кризисе в России, о том, что закрываются многие издательства. Действительно, вот кризис так повлиял, вот, например, на полиграф...
На книгоиздательское дело
в России.
Ну, я как не вспомнить тут знаменитого профессора Преображенского из булгаковского «Собачьего сердца»: кризис, он в головах. Если его не придумывать, то его и нет. На самом деле, издательство, вот мне известное издательство «Вече», издательство моего товарища Маматов, Санкт-Петербургское издательство, продолжают активно работать. Вот, скажем, с издательством Маматов мы основали новую поэтическую серию «Библиотека российской поэзии». И она продолжает, книги этой серии продолжают выпускаться. Хотя, казалось бы, ну, наверное, поэтическая серия дело неприбыльное, да, поэзия всегда удел избранных. Тем не менее, те люди, кто желает работать, он ищет средства для того, чтобы делать свое дело. Нежелающие работать находят причины. Старая поговорка.
Да. А вот интересно, о детской литературе, она мне тоже очень близка. Я тоже детский писатель. Дело в том, что ведь дети всегда воспитываются на книгах, на хороших книгах. И, наверное, они какой-то фундамент закладывают в детском характере, развивают его вот, характер, там, хорошие качества. В Советском Союзе было очень много детских книг. А вот сейчас как вот с этим, с этой литературой?
На самом деле детская литература, понятие достаточно условное, дорогой Аркадий. Вот наш общий знакомый Владислав Петрович Крапивин как-то сказал, что детская литература, детской литературы нет. Есть просто хорошая литература и плохая. Вот то, что читают дети и юношества, это должна быть хорошая литература. Вот если мерить вот этой меркой, то хорошие книги в России выходят. В том числе и книги детских писателей, писателей для детей и юношества. Есть несколько интересных имен у нас в Екатеринбурге. Это Светлана Лаврова, лауреат нескольких престижных премий в области детско-юношеской литературы. Андрей Щупов, в этом году получивший премию «Заветная страна». Я еще раз напомню радиослушателям, что и мой собеседник, главный редактор радиостанции «Надежда».
Главный редактор газеты «Русская Америка».
Да, и газеты «Русская Америка». Был удостоен международной премии Владислава Крапивина, тоже вручаемый писателям за лучшие произведения в области детской и юношеской литературы. Поэтому вот слухи о кончине этой литературы в России, конечно, несколько преувеличены.
Преувеличены.
И это очень важный момент. Детско-юношеская литература всегда нуждалась в поддержке государства, потому что она не прибыльна. Она нацелена на воспитание, на формирование новых поколений граждан. И поэтому государство, конечно, должно вкладываться в это дело. Сегодня, к сожалению, государство стоит несколько в стороне. Вот поэтому, может быть, и общественные организации, в том числе и Союз писателей России, и Ассоциация писателей Урала, вынуждены предпринимать некие шаги для того, чтобы компенсировать отсутствие этого государственного воздействия и не дать возможности детско-юношеской литературе умереть.
Я читал о том, что, например, в Ирландии очень ценят своих писателей. Вот, например, писатель, ну и художник, или там музыкант какой-нибудь, получает стипендию от государства какую-то, которая позволяет ему не работать, а заниматься творчеством. Я думаю, что Россия достаточно богатая страна, чтобы своим каким-то наиболее талантливым там писателям, поэтам, художникам тоже платить какую-то стипендию. Чтобы они могли своим творчеством прославлять государство и вносить свой вклад вот в культуру национальную. Как вы считаете?
Аркадий, ну, я скажу, что у нас в стране она действительно огромная, и много краев и областей. И в различных регионах России по-разному оценивают труд писателя, скажем, в Кемеровской области губернатор Тулеев ежемесячно выплачивает всем писателям стипендию для того, чтобы писатель мог трудиться. Такое же было в Орловской области, также было в Ханты-Мансийском автономном округе. Но есть области, где писателям не помогают. Зато у нас писатели награждают разными государственными наградами. И вот похвастаюсь, я совсем недавно получил орден дружбы, что пусть не материально, но как-то поддержал меня в желании служить на благо России.
Мы вас поздравляем от всей души.
Спасибо, Аркадий.
Ну что же, время у нас, к сожалению, заканчивается. Я напомню радиослушателям, что сегодня гостями моей передачи «Америка и мир» был прозаик и поэт Александр Кердан, сопредседатель Союза писателей России и лауреат всероссийского и международного конкурсов вокалистов, певица Яна Чебана. Я думаю, нашу передачу как-то пусть закончит старинный русский романс в ее исполнении, в исполнении Яны Чебан, а я прощаюсь с радиослушателем.
Ты меня на рассвете разбудишь, проводить не обутая выйдешь. Ты меня никогда забудешь, ты меня никогда не увидишь, не мигая, слезятся от ветра безнадежные карие вишни, возвращаться плохо. Никогда не увидишь, и качнутся бессмысленной высью пара фраз, залетевших отсюда. Ты меня седое, нивы печальные, снегом покрытые, не хотя вспомнишь и время былое, вспомнишь и лица давно позабытые, вспомнишь и лица давно позабытые. Помнишь обильные, страстные речи, взгляды так жадно и нежно ловимые. Первая встреча, последняя встреча, тихого голоса звуки любимые, тихого голоса. Звуки любимые. Вспомнишь разлуку с улыбкою странною, многое вспомнишь, родное, далекое, слушая говор колес непрестанный, глядя задумчиво в небо широкое, глядя задумчиво в небо широкое.
Обманите меня, но совсем навсегда, чтоб не думать зачем и не помнить когда, чтоб поверить обману свободно, без дум, чтоб за кем-то идти в темноте наобум и не знать, кто пришел, кто глаза завязал и ведет лабиринтом неведомых зал, чье дыхание порою горит на щеке, кто сжимает мне руку так крепко в руке. Очнувших увидеть лишь ночь да туман, обманите сами, поверьте в обман. Обманите меня, но совсем навсегда, чтоб не думать зачем и не помнить. Да. Сводили с ума. Сад свесь умыть же, какими мы были наивными, как же мы молоды были тогда. Боже, какими мы были наивными, как же мы молоды были тогда. Годы промчались седыми, нас делая, где чистота этих веток живых. Только зима до метели, да белая, напоминают сегодня о них. Только зима до метели, да белая, напоминают сегодня о них. Час, когда ветер бушует низко, с новою силою чувствую я. Белая, как цветы душистые, невозвратимы, как юность моя. Белая,
до сих пор.